Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Баймакское дело рассмотрят соседи. Участников январских протестов в Башкортостане судят за пределами республики. Пытки или показалось, задержанный скончался в отделе полиции в Махачкале. Взрослые молчали. В Екатеринбурге осудили подростков, насиловавших воспитанников спецшколы, в которой они учились.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
На протяжении всей недели обсуждался возможный групповой обмен российских политзаключенных на ряд граждан, находящихся в заключении за границей. Разговоры появились после того, как адвокаты сразу нескольких осужденных сообщили, что их подзащитных увезли из колонии в неизвестном направлении. Так, защита не смогла связаться с бывшими главами штабов Алексея Навального в Уфе и Томске Лилией Чанышевой и Ксенией Фадеевой, с правозащитником Олегом Орловым, художницей Сашей Скочеленко, политиком Ильей Яшиным и Владимиром Карамурзой. Вечером 31 июля славянский канал N1 сообщил, что между Россией, США, Германией и Белоруссией пройдет обмен. По утверждению издания, из страны вышлют двух россиян, обвиненных в шпионаже. Кроме этого, журналисты обнаружили, что несколько россиян, осужденных за преступления в США, исчезли из базы данных американских тюрем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев. На момент записи этого выпуска новостей информации, подтверждающей обмен, не было. Военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в полку «Азов», умер в следственном изоляторе номер 5 Ростова-на-Дону. Об этом сообщили во время заседания Южного окружного военного суда, где слушается дело Ищенко и еще 23 бывших предполагаемых участников украинского полка «Азов». Причина и точная дата смерти пока неизвестны. Ищенко было 55 лет. Весной 2022 года в Мариуполе он попал в российский плен, а затем стал обвиняемым в деле о деятельности террористической организации и в попытке насильственного захвата власти. Вместе с ним на скамье подсудимых 23 украинца, служившие в разное время в Азове. Среди обвиняемых 9 женщин, большинство из них – поварихи, готовившие еду для военнослужащих. Мемориал признал обвиняемых по этому делу политзаключенными. Военный суд увеличил до 20 лет срок заключения Руслану Зинину, стрелявшему в военкома в городе Усть-Илимск Иркутской области. В январе суд первой инстанции приговорил его к 19 годам колонии, признав виновным в совершении теракта, незаконном хранении и изготовлении оружия. 26 сентября 2022 года Зинин пришел в военкомат Усть-Илимска и трижды выстрелил из обреза в военкома Александра Елисеева, выступавшего перед призывниками. После этого мужчина разлил горючую жидкость в актовом зале и поджег ее. По словам Зинина, он надеялся спасти своего двоюродного брата, которому пришла повестка. К 8 годам колонии суд Новгородской области приговорил уроженца Украины Петра Опальник за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством. Опальник родился в Винницкой области Украины. В 2011 году переехал в Россию, а позже получил гражданство. В январе 2023 года его задержали по делу о конфиденциальном сотрудничестве с Украиной. Позже его обвинили еще и в покушении на организацию добровольной сдачи в плен. По версии следствия, Опальник работал на украинскую разведку и хотел убедить российских солдат сдаться в плен. Но, далее цитата, «преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам». Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект, по которому мужчины, приобретающие российское гражданство, обязаны встать на воинский учет. В противном случае их паспорта будут отозваны. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что эта норма появляется в связи с тем, что среди новых граждан есть тенденция уклоняться от воинской повинности. Авторы инициативы считают, что случаи уклонения, далее цитирую, «вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественное настроение, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению к закону и в том числе среди новых граждан». Также в третьем чтении Госдума приняла законопроект о запрете так называемых «трэш-стримов». В документе под ними понимаются трансляции, далее цитирую, с информацией, оскорбляющей общественную нравственность, содержащей изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных и распространяемой из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений. Юристы предполагают, что под такое определение могут попасть, например, и трансляции из протестных акций. За распространение трэш-контента закон предусматривает штраф до 100 тысяч рублей для граждан и до 1 миллиона рублей для юридических лиц. Также в окончательном чтении депутаты приняли законопроект, обязывающий блогеров и владельцев телеграм-каналов с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков регистрироваться в Роскомнадзоре. Авторов таких блогов обязали передавать ведомству сведения, позволяющие их идентифицировать, не репостить блогеров, которых нет в реестре, и не публиковать запрещенную в России информацию.
Оренбург, Ижевск, Орск. Так расширяется география судов над участниками так называемого Баймакского дела. Оно берет начало в Башкортостане, где в январе этого года тысячи людей вышли к зданию Баймакского районного суда, чтобы поддержать оппозиционера Фаиля Алсынова. Его приговорили к 4 годам колонии по делу о возбуждении ненависти и вражды. Народный сход закончился столкновениями с полицией, после чего власти задержали несколько десятков человек. О том, почему их судят так далеко от дома, расскажет Роман Перл.
6 обвиняемых будут судить в Оренбурге. Дело другой пятерки начнут рассматривать в Ижевске на следующей неделе. А сколько всего человек проходят по так называемому «баймакскому делу», не знают ни адвокаты, ни правозащитники. Как и то, на каких основаниях дела отправляют в суды соседних регионов. Эта история началась с протестов на Куштау летом 2020-го. Сакральная гора для жителей Башкортостана попала в поле зрения бизнесменов, планировавших развернуть на ней производство соды. Местные жители тогда сорвали планы предпринимателей. Оказалось, что среди башкир набирает обороты гражданское движение, которое снова проявило себя в апреле 2023 года, когда начались протесты против геолого-разведывательных работ в селе Ишмурзино в Баймакском районе Башкортостана. Вскоре власти возбудили уголовное дело против одного из самых ярких активистов Куштау и Баймака – Фаиля Алсынова. В минувшем январе ему дали 4 года лишения свободы, обвинив в разжигании ненависти и вражды за выступление на одном из митингов. Тогда возмущенные жители республики вышли на народный сход к зданию суда. Эту акцию полиция жестко разогнала, а затем объявила массовыми беспорядками. Спустя несколько дней начались массовые задержания участников, которых удалось опознать по видеозаписям с митинга. Журналисты из медиазоны установили имена 76 обвиняемых. Но точное число узников Баймака неизвестно. Зато известно число следователей по делу – 33 человека, что может дать представление о размахе следствия. С самого начала в Башкортостане сформировалась мощная группа поддержки обвиняемых. Им собирают средства на адвокатов, родственники активно обмениваются информацией. Вот это, поговаривают активисты, и было главной причиной переноса судов в другие регионы, чтобы лишить обвиняемых поддержки. Всех фигурантов Баймакского дела судят по схожим статьям. Участие в массовых беспорядках и применение насилия к представителям власти. Многим грозит до 20 лет лишения свободы. Уже в середине июля суд в Орске вынес первый приговор участнику этого дела. Ильшат Ульябаев, признавший вину по соглашению со следствием, получил 5 лет лишения свободы.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией руководитель комитета Башкирского национального движения за рубежом Руслан Габасов и редактор «Медиазоны» Дмитрий Ткачев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Журналисты «Медиазоны» называют вот это уголовное дело о столкновениях в башкортостанском Баймаке 17 января этого года уникальным для современной России и по числу фигурантов, и по уровню солидарности и самоорганизации их близких. Однако точное число обвиняемых, насколько я понимаю, неизвестно до сих пор, и именно это пытались выяснить журналисты «Медиазоны». Недавно у вас опубликован большой текст, он называется «76 узников Баймака». Он и о деле, и о том, кто арестован по этому крупнейшему делу о протестах в Башкортостане. Подскажите, пожалуйста, так сколько всего обвиняемых, стало ли понятно?
Я могу назвать количество людей, за которых мы ручаемся. Это 76. Это люди, карточки которых есть на сайтах судов разного уровня. Это люди, чье задержание нам подтвердили, ну, чей арест нам подтвердили близкие. Это люди, которые упоминаются в чатах сети взаимопомощи, которые во множестве были созданы в Башкортостане, в Телеграме, после разгона схода в Баймаке.
А почему вы считаете, что на самом деле их больше?
Мы не можем утверждать, да, как бы, смотрите, с самого начала было понятно, что дело масштабное, с первых дней шли сообщения о задержаниях по всей республике, очень быстро в этом деле появились первые сообщения о пытках и погибшем, как минимум одном. Было понятно, что происходит что-то масштабное, но следствие хранило редкостное молчание, да, мы не знали ни имен задержанных, ни их числа. В какой-то момент источник, который примерно знает, что происходит сейчас вокруг этого дела, сказал нам, что следствие приняло решение остановиться на 86 фигурантах. Мы смогли подтвердить несколько меньше, плюс двое погибших, о которых достоверно известно, что их смерть связана с этим делом.
Насколько сложно было добывать информацию об этих людях, о том, какие конкретно обвинения им предъявлены, и вообще о самом этом так называемом баймакском деле?
Ну, документы следствия получать в 2024 году в России бесконечно сложно. Да, это не болотное дело в 2012 году, когда адвокаты охотно делились с прессой документами. Сейчас все запуганы. Что касается самих людей, да, их родственников, ну, это была, ну, просто в силу масштаба довольно трудоемкая история. Но вообще работу журналистам в этом деле бесконечно облегчили родственники и просто соратники задержанных, которые создали, на самом деле, очень мощную и эффективную сеть в Телеграме. Почти для каждого задержанного создавался чат и канал, где писали новости о нем, где собирали деньги на помощь. Поэтому работать было в этом смысле гораздо проще, чем в большинстве других дел.
Ну, насколько понимаю, и до сих пор и пишут, и собирают деньги, и информация там обновляется. То есть дело-то только вот только первый приговор вынесли в июле, и сейчас еще.
Да. Причем чаты начали появляться, в общем, да, в некоторых случаях они появлялись сразу, как только человека задерживали, еще до предъявления обвинений, когда он бывал в административный арест. И это удивительный какой-то пример.
Благодаря этой поддержке и мы можем знать, что происходит в этом деле более-менее.
Да, конечно. То есть это, ну, как бы эта поддержка работает не только в качестве краудфандинга и сбора каких-то денег на текущие нужды, это информационная поддержка мощнейшая. То есть они создали такую сеть альтернативных медиа, которая действительно работает. И в этом огромная заслуга, конечно, башкортостанского общества и прекрасного человека Ильгиза Байгускарова, одного из первых, кто стал продвигать эти чаты, он брат одного из фигурантов дела, Ильяса Байгускарова, которого, кстати, следствие считает организатором. Если я не ошибаюсь, там ему вменяется то, что он создавал снежные валы на площади перед Баймакским судом при помощи трактора, чтобы использовать их в качестве баррикад, ну вот что-то такое.
А вы вот теперь понимаете, почему суды по этому делу предполагается проводить не в Башкортостане, а в соседних регионах?
Мы не знаем, как сформулировано юридическое обоснование. Да, и чтобы сменить подсудность, в общем, нужна причина, и мы ее не знаем. Мы можем, ну, догадываться, руководствуясь здравым смыслом и каким-то представлением о российской политике, что власти не хотят повторения Баймака. Баймак был акцией солидарности с человеком, который только что в этом суде получил 4 года, как считали собравшиеся на площади, несправедливо. И после этого в том же регионе устраивать новые политические суды, но это фактически провоцировать новые подобные сходы. Думаю, Хабиров или кто-то там, Ради Хабиров, глава Башкортостана, раскинув своими технологическими мозгами, подумал, что не стоит вести дело к эскалации. Угу. Как юридически обоснован обоснована передача дел в суды других регионов, я не знаю.
Ну и насколько я понимаю, по большому счету, и вот первый приговор, который мы видим, он заключен по соглашению со следствием, человек взял на себя вину, это был особый порядок судебного заседания, то есть оно не было открытым, и поэтому тоже мы и подробностей, соответственно, не знаем, почему этот приговор вынесен в Орске.
Юршат Улибаев?
Да.
Ну, мы не знаем, почему этот приговор вынесен. Он в Орске, как он туда попал, но да, он признал вину, он один из всех фигурантов, он единственный, кто, ну, из известных нам фигурантов, он единственный, кто обвиняется в применении опасного для жизни и здоровья насилия к полицейскому, это более тяжелая часть статьи. И он признал, что да, он в состоянии аффекта ударил ногой, кажется, и рукой и кого-то. Но это тяжелая история, потому что этот, ну, 50-летний фермер, у него есть брат-близнец, который проходит по тому же делу, и мы обнаружили это, ну, в последние дни работы над этим текстом, что его брат Иршат, с которым они вместе были героями таких пасторальных публикаций региональной прессы. Два брата-фермера поднимают хозяйство в удаленной деревне, реставрируют какую-то моторную станцию совхозную. Они были коневодами, они делали кумыс, они брали в аренду какие-то большие площади земли. Просто такая образцовая история сельского успеха. И вот эти два брата, они в СИЗО по Баймакскому делу.
Враги властей.
Да.
Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Руслана Габасова. Руслан, скажите, пожалуйста, а вы как считаете, почему суды по так называемому Баймакскому делу решили проводить не в республике?
Я здесь согласен с Дмитрием. Кстати, хочу выразить огромную благодарность за их работу, за работу «Медиазоны», а также за работу ОВД-Инфо и, конечно же, «Идель Реали», которая освещает подробно ход этих судебных дел. А так, я согласен с Дмитрием в том, что действительно власти боятся повторения баймакских событий, и они поэтому переносят за пределы республики. Надо отметить, что когда адвокат Фаиля Алсынова Ильнур Суюндуков просил, ходатайствовал о том, чтобы суд перенесли за пределы Республики Башкортостан, потому что он не доверяет местным судам, которые так или иначе зависят от главы республики Ради Хабирова, ему отказали в этом. А здесь как бы мы видим, что все суды переносятся в другие регионы. Единственное, в чем не согласен, то что я не согласен с Дмитрием, в том, что сегодняшнее дело уже под контролем полностью Москвы. Там Ради Хабиров ничего не решает уже, и это делается без его ведома, вот эти переносы за пределы республики.
Угу. Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, политические взгляды обвиняемых, они влияют как-то на ход этого дела? И вообще, как власти, федеральные средства массовой информации интерпретируют участие, возможное участие, например, Башкорта, других организаций гражданских, башкирских, вот в тех протестах в Баймаке?
Конечно, властям удобно политизировать это дело, показать, что здесь якобы не просто сход граждан в поддержку, да, что не запрещено законом, в поддержку Фаиля Алсынова, который считается один из, ну, из таких известных, уважаемых людей в Башкортостане, среди башкирского общества. Они хотят политизировать и приписывают ему вот то, что он ранее был когда-то руководил организацией «Башкорт», что «Башкорт» якобы до сих пор действует, хотя на самом деле это не так, и якобы вот ее активисты все это устроили, в том числе меня сейчас сделали обвиняемым тоже так же, что как будто бы я вообще главный организатор, я вот подговорил всех вот этих вот сегодняшних организаторов, которые сейчас находятся в СИЗО, что якобы я их там снабдил информацией какой-то, подговорил, и вот они устроили все вот это, то, что произошло в Баймаке. Ну, конечно же, они хотят политизировать, связать это с Западом, связать это с Украиной и показать всей России, что вот, посмотрите, здесь действуют какие-то там враги государства.
Руслан, скажите, а по вашим сведениям, как общество Башкортостана реагирует вот на те репрессии и аресты против участников того протеста, которые начались в январе, ну и продолжаются до сих пор?
Общество, конечно же, недовольно. Рейтинг Хабирова очень низкий в республике. Башкиры его точно не поддержат, хотя башкиры — это была та часть общество Башкортостана, которое вначале выдало ему кредит доверия, да, можно сказать. На сегодняшний день в результате тех событий, которые произошли в республике за те 5 лет, и там и Куштау было, да, и посадка многих известных личностей башкир, и вот особенно баймакские события, они прекрасно показали, кто на самом деле, что даже являясь сам башкиром по национальности, этот человек давит больше, чем другие какие-либо до этого были руководители своих же башкир.
Да, ну а люди, общество, жители Башкортостана с сочувствием, с пониманием относятся вот к тем, кого сейчас арестовали, кто ждет суда после протестов, что о них говорят, или считают их, как кто-то из российских представителей российской власти по другому поводу высказался, баламутами, которые только портят взаимоотношения людей с властью?
Ну, вот такой момент, что люди собирают сотнями тысяч фигурантов баймакского дела, добровольно оказывают помощь, везут, я знаю, что родственникам привозят там продукты питания, помогают как могут. Есть люди, которые, так как родственники живут далеко от города Уфы, или ну, где они содержатся, и находятся добровольцы, которые в городе в Уфе приходят, передачки передают. То есть максимальная помощь, максимальная поддержка, конечно, все понимают, что люди осуждены ни за что.
Угу. Еще не осуждены, они еще под
следствием. Да, еще вот задержаны, да, точнее, извиняюсь, ни за что. И, конечно же, еще раз говорю, огромная поддержка и плюс ну, очень сильное недоверие к радио Хабирову, вообще всей власти республиканской.
Да, Руслан, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Переключимся на Дмитрия Ткачева, редактора «Медиазоны». «Медиазона» — это издание, которое недавно опубликовало большой материал как раз о 76 участниках, обвиняемых вот этого дела, так называемого баймакского. Скажите, пожалуйста, а что известно сейчас о судьбе и состоянии здоровья Дима Давыдовича? Кельдина, если я правильно его фамилию называю, это тот мужчина, которого пытали после задержания, который в больнице провел почти месяц после этого, и он был в тяжелейшем состоянии, ему сломали, по-моему, позвоночник, и вообще-то его не должны держать в следственном изоляторе по логике вещей сейчас, но отпускать не хотят. Вот что известно о нем сейчас?
Ну, сегодня стало известно, что он в числе тех, ну, он как бы вошел в группу из шести обвиняемых, чье дело передали на рассмотрение в Оренбург в суд. То есть его будут судить. А состояние его здоровья, ну, у меня никаких новостей в сравнении с стадии подготовки этого текста нет. Когда мы общались с его семьей, ну, было известно, что все плохо. В марте, то есть спустя 2 или 3 месяца после задержания, он не мог сидеть на судебном заседании по продлению ареста, когда его привезли в суд. У него поврежден, по-моему, поясничный отдел позвоночника.
Понятно. Ну и сейчас, судя по всему, его будут отправлять в Оренбург, потому что да. Суд будет в Оренбурге.
Как он с такой травмой живет в СИЗО, мне не очень понятно. Там большие проблемы с доступом к гражданских врачей, насколько я понимаю, но тем не менее и он один из немногих, у кого есть на руках медицинские документы с диагнозом. И это зафиксировано.
Дмитрий, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы хотим переключиться сейчас на Руслана Габасова. Руслан, скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете в целом отношение властей к представителям, к активистам башкирского народа, к обвинениям их в экстремизме и сепаратизме, которые иногда выдвигаются в последнее время все чаще. Любая недовольная реплика, но недовольная даже по поводу действия там, следователей в рамках баймакского дела, тут же интерпретируется как попытка там разжигание ненависти, вражды или сепаратизма?
Ну, вообще, обвинения в экстремизме, в национализме и так далее – это любимые ярлыки властей. И простой народ, он не может быть каким-то там экстремистами какими-то. Там был обычный народ. Но для того, чтобы как бы сгустить тучи, побольше навешать ярлыков, побольше обвинить их, показать простым, ну, другим людям в других регионах, что вот посмотрите, как бы простой народ не может собраться на поддержку, а могут собираться только какие-то там отъявленные негодяи. Вот. Это вот то, что сейчас делает власть. Она пытается максимально очернить собравшихся. Но на самом деле народ, конечно, знает, кто собирался, для чего собирался.
Ну да, и солидарность, о которой вы говорили, об этом свидетельствует, в общем, достаточно ясно. Спасибо большое. Руслан Габасов, руководитель комитета Башкирского национального движения, был на связи с программой «Человек имеет право». А у меня еще заключительный вопрос к Дмитрию Ткачеву, редактору «Медиазоны». Можно считать баймакское дело таким показателем тенденций современных в области прав человека в России, этнических отношений, гражданской активности в России? Ну, так выпукло показывает оно в целом, что происходит в стране, или нет? Или это все-таки очень такое республиканское дело?
Я не думаю, что одно исключает другое. Да, это республиканское дело, но не факт, что таких республиканских дел не будет появляться больше. Там же удивительную совершенно демографическую, социологическую картину мы увидели, когда обзванивали десятки человек. То есть, каков социальный портрет среднего арестованного? Во-первых, как правило, это человек из глубинки, да? На этот протест съехались люди действительно со всего Башкортостана. Это люди, которых задерживали в деревнях, откуда 300 километров до Баймака или больше. Это люди тяжело работающие. Среди них очень много вахтовиков, которые едут на север вахтовым методом. Это значит, что в родных городах и поселках с работой у них не очень. Кроме того, в основном это люди многодетные, когда читаешь их биографии, у каждого второго на иждивении сколько-то детей и жена в декретном отпуске. То есть это буквально тот глубинный народ, апеллировать к которому любит Кремль. Это ни разу не хипстерские протесты в Москве, от которых очень удобно отмахнуться, сказав, что да эти креативный класс напились своего лавандового рафа и пошли западные ценности продвигать под рабочим флагом. Нет, это другое. Возможно, именно поэтому о нем так неудобно говорить, потому что его очень трудно дискредитировать в пропаганде. Это народный протест. Это ни разу не столичная интеллигенция с либеральными лозунгами.
Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Ткачев, редактор «Медиазоны», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Дмитрий. Полиция в Махачкале в начале июля задержала вернувшегося с войны против Украины Ахмеда Джабраилова. Он, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, не узнавал мать и бегал с ножом по крыше дома. Спустя примерно 5 минут после того, как Джабраилова доставили в отдел полиции, где его избивали и пытали электрошокером, задержанный перестал подавать признаки жизни. Все это и дальнейшие события зафиксировали камеры наблюдения. На днях эти видеозаписи появились в сети.
Мужчина, вероятно, пьяный, бегает по крыше с ножом и не узнает родную мать. Звонок примерно такого содержания поступил 9 июля в отдел полиции Махачкалы. Сотрудники правоохранительных органов выехали на вызов и задержали 43-летнего Ахмеда Джабраилова, уроженца Дагестана, который недавно вернулся с войны в Украине. Его заковали в наручники, привезли в отдел полиции. Там забросили в комнату и попытались усадить на стул. Джабраилов упал. Тогда один из сотрудников полиции сел на него сверху, придавил ногой и несколько раз ударил. К нему присоединился второй. Позже в помещение зашли еще несколько полицейских. Один из них ударил задержанного электрошокером. Примерно через 5-7 минут Джабраилов перестал двигаться. Позже в комнату вошли медики, но спасти задержанного им не удалось. Видео из отдела полиции опубликовал глава общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, добавив:
и все-таки я считаю, что этого парня-СОшника Ахмеда Джабраилова вольно или невольно, но убили в советском РВД. Вроде вначале все спокойно, но потом ему плохо, он на животе лежит, руки за спиной. Каким надо быть недоумком, чтобы коленями давить на него, да еще будучи таким здоровым сотрудником? Он дрыгает ногами, ему плохо, а другой сотрудник его электрошокером успокаивает. А врачи полчаса перчатки одевают вместо срочной помощи. Плевали они на парня.
После того, как Джабраилов умер, по информации издания «Московский комсомолец», в отдел полиции пришли с проверкой члены ОНК по Дагестану. Им сказали, что задержанный скончался по неизвестной причине. Тело к тому моменту уже увезли из отдела полиции. Изначально предполагалось, что причина смерти – внезапный приступ, но позже появились видеозаписи. В Следственном комитете Дагестана заявили, что проводят проверку и устанавливают обстоятельства смерти Джабраилова. В начале года в этом же отделении полиции умер другой задержанный – Курбан Далгатов. Его тоже жестоко избили. По этому факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемыми проходят больше 10 человек. Они находятся в следственном изоляторе. В июле дело передали в суд.
А вот как в своем телеграм-канале эту историю прокомментировал руководитель команды против пыток Сергей Бабинец.
9 июля 2024 года в городе Махачкала был задержан участник СВО Ахмед Добраилов. Его задержали по той причине, что он якобы бегал в неадекватном состоянии по улице, прыгал по каким-то крышам, при этом у него якобы был нож с собой. Приехавшие сотрудники полиции задержали его, разговаривали с ним, как будто бы присутствовали при этом даже родители самого Джабраилова, и его доставили в отдел полиции. Что происходило дальше в отделе полиции, стало ясно по видеозаписям, опубликованным членом общественной наблюдательной комиссии Шамилем Хадулаевым в своем телеграм-канале. Судя по видеозаписям, самого Джабраилова доставляют в отдел полиции уже в наручниках, руки его скованы за спиной. При этом Джабраилов, по видеозаписи видно, очень плохо себя чувствует, он тяжело дышит, он падает на колени, он падает на пол, ему сложно передвигаться. Сотрудники полиции, которые присутствуют рядом, никаким образом не оказывают ему помощь. Единственное, что они его сажают на пол, и, в принципе, больше ничего не происходит. В какой-то момент его валит один из сотрудников полиции на пол, начинает надавливать ему коленями на спину и на шею, при этом наносит несколько ударов руками, в том числе в область головы и в область туловища. Позже видно, что сбегают в кабинет, где все это происходит, еще несколько сотрудников полиции. Они начинают его также фиксировать, наступают ему на ноги. Один из полицейских достает электрошокер и применяет его в область ноги. Видно, что Джабраилову больно, он отдергивает ногу, но сотрудники полиции не прекращают своих действий. Это продолжается все на протяжении нескольких минут. В какой-то момент Джабраилов перестает двигаться вообще. При этом все это время ему надавливают коленом в область головы, возможно, в область шеи. Видно, что Джабраилову больно, ему тяжело, он пытается, ну, наверное, вырваться, но при этом руки его скованы за спиной, никаких возможности ударить сотрудников полиции или, там, или причинить им какую-либо там, угрозу их жизни, здоровью у него, естественно, нет. Полицейские, ну да, применяют к нему физическую силу и спецсредства. Как констатировала потом приехавшая скорая медицинская помощь, видно, что приезжают медики и, не торопясь, собираются, видимо, какую-либо помощь медицинскую оказывать уже человеку, который не двигается, этому Джабраилову. Как казалось, он скончался. Что стало причиной смерти, в настоящее время выясняют органы Следственного комитета, ведется доследственная проверка. Работают юристы, работают адвокаты, работают, как я понимаю, члены ОНК. В настоящее время сложно говорить о том, виновны полицейские или невиновны. Необходимо, конечно же, проводить расследование, не доследственную проверку, а именно расследовать уголовное дело. Необходимо его возбуждать, необходимо проводить все необходимые экспертизы и устанавливать, виновен полицейский, виновны они или невиновны. На стадии доследственной проверки установить это невозможно. По тем видеозаписям, которые опубликованы, можно говорить о том, что в действиях сотрудников полиции имеются признаки превышения должностных полномочий, однако окончательный вывод, конечно, должно сделать следствие. Имели ли право полицейские на применение насилия и спецсредств? Да, конечно же, имели. Дело в том, что закон о полиции позволяет полицейским применять спецсредства, применять физическую силу, применять приемы борьбы, а также огнестрельное оружие в случае пресечения преступлений, правонарушений, защиты граждан, а также защиты своей жизни и здоровья. Была ли какая-либо угроза полицейским и их здоровью со стороны Джабраилова? Мне судить очень сложно. Я не знаю, что происходило до задержания, не знаю, что происходило на улице, но судя по тем видеозаписям, которые были опубликованы в отделе полиции, Джабраилов не мог полицейским угрожать их жизни и здоровью, потому что он был уже зафиксирован. Почему его стали бить, почему его стали принять к нему электрошокер, для меня это очень большая загадка. Выглядит, мягко говоря, это достаточно плохо. Был бы он жив, если бы он вел себя адекватно, не совершал каких-либо преступлений. Мы не знаем, совершал ли он преступление или не совершал. Опять же, по тем действиям, которые совершал Джабраилов, необходимо проводить расследование. Никаких результатов мы пока предварительного расследования не знаем. Хочу сказать спасибо членам общественно-наблюдательной комиссии, которые опубликовали видеозаписи, которые продолжают наблюдать за этим делом. Мы за этим делом также наблюдаем. Если родственникам нужна какая-либо юридическая помощь, они могут обратиться в команду против пыток. Мы эту помощь, естественно, окажем.
Суд в Екатеринбурге признал виновными и отправил в воспитательную колонию на сроки до 9 лет троих подростков. Они издевались над другими воспитанниками спецшколы, в которой учились. Некоторых насиловали. О происходящем за стенами образовательного учреждения стало известно благодаря сбежавшему оттуда мальчику, который рассказал все маме, и она обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники и руководство 124-й спецшколы заявляют, что не знали о насилии и издевательствах в ее стенах, рассказывает Анастасия Тищенко.
Че, шохи, убирайтесь.
Это видео из 124-й спецшколы в Екатеринбурге воспитанники называют травоядным. Мол, на этих кадрах одни ученики не так уж сильно издеваются над другими. Бывали случаи, когда подростков заставляли стоять стульчиком, устраивали им темную и насиловали. Вот анонимный рассказ одного из учеников этой школы.
Самая такая высшая мера наказания – это затюханить. Могут как бы обоссать, совершить анальный секс, оральный.
Спецшкола номер 124 – это закрытое учебно-воспитательное учреждение для детей с девиантным, общественно опасным поведением. В нее отправляют по решению суда. О происходящем в стенах школы стало известно в апреле 2023 года, когда оттуда сбежал 13-летний ученик. Он рассказал о насилии маме, она обратилась в Следственный комитет. Началась проверка. В телефоне директора Натальи Подубной обнаружили видеозаписи с эпизодами насилия. Ученики говорят, что она знала о происходящем, но бездействовала. А на общем собрании якобы задавала вот такие вопросы.
Говорили фамилию потерпевшего, сказали, говорили «встань». И говорили, а почему ты не мог откусить ему половой орган, так бы он всю жизнь запомнил.
И кто это говорил?
Директор.
В суде, несмотря на показания учеников и видеозаписи, директриса заявила, что не знала об издевательствах и насилии одних подростков над другими. Подобную обвинили в халатности и приговорили к 11 месяцам исправительных работ. Ей также на 2 года запретили занимать руководящие должности в государственных образовательных учреждениях. Она устроилась учителем в другую школу. Ее коллеги, которые, по словам учеников спецшколы, тоже были в курсе происходящего, не понесли никакой ответственности. Адвокат потерпевших Олеся Бортникова в комментарии изданию «Новости Екатеринбурга» заявила, что намерена добиваться для своих доверителей компенсации морального вреда от учебного заведения.
Приговор мы, безусловно, будем обжаловать в части отказа взыскания требований о взыскании морального вреда непосредственно с учреждения СУЗТ, так как данное учреждение было признано гражданским ответчиком по данному уголовному делу, нами был подан иск. Мы искренне считаем, что сотрудники учреждения несли полную ответственность за действия детей. Об этом говорит и закон, и приказы просвещения многочисленные. Поэтому нам немножко непонятна позиция суда, который сначала признал СУЗТ ответчиком, их представитель приходил, допрашивался по делу, то есть свои возражения направлял. И на сегодняшний день, то есть в части взыскания с них было отказано, да, как вы слышали.
Какая сумма?
Сумма какая?
На которую хотели взыскать в школах.
Мы заявляли сумму в размере 10 миллионов рублей.
Шагом марш, становись, об стенку головой, сказал. Нормально.
Виновными в насилии в отношении несовершеннолетних признали 3 подростков 15 и 16 лет. Они настаивают, что их оговорили.
Я просил за очные ставки. Очные ставки не давали.
А почему не давали очные ставки?
Говорят, что я как бы в тяжелом моральном состоянии. Но я просил, говорю, ну если я 10 лет сижу, я никак урон никакой не могу наносить. Угу. Правильно. Мне вот это непонятно только было.
У вас у всех одинаковые обвинения или у кого-то больше, у кого-то
нет,
меньше?
У нас, вот у Волохи, Калы, да, там 4. У него 4 эпизода, у нас 6 эпизодов. А изначально нам вообще меняли 72 эпизода, за неделю.
72 эпизода?
Да, каждому.
Интересно.
Да, вот, а потом уже, как бы, ну, увидели это все. То, что увидели, это, типа, ну, без нужды менять нам. Вы кинули нам галоши.
А пострадавших сколько в деле? 2, да? Всего пока?
Идет 2.
2 мальчика, да? Угу.
В конце июля суд приговорил обвиняемых к срокам от 7 до 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в воспитательной колонии.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нами глава благотворительного фонда «Плюс Р», который занимается помощью подросткам, Александра Славянская. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вас спросить о комментарии вот к этой, ко всей этой чудовищной ситуации, но начать с того, а откуда вообще подростки берут подобные паттерны поведения? Вот это слово «зачучханить», которое они использовали, унижая младших детей, сам этот обряд унижения, они же откуда-то взяли его или придумали?
Вы знаете, мне кажется, что здесь имело место слияние паттернов, потому что, насколько я знаю из прессы, в этой школе активно насаждались принципы АУЕ, да, арестантский устав един, насколько я помню, да, то есть блатные понятия, с одной стороны.
А насаждались стороны, кем, простите?
Они насаждались более старшими учениками, с одной стороны, с другой стороны, насколько я понимаю, в этом принимали участие воспитатели, и если директор утверждает, что она ничего не знала, то есть, на мой взгляд, она принимала в этом участие негласно, да, то был воспитатель, который принимал участие в этом совершенно гласно, устраивая какие-то товарищеские суды, на которых провинившимся детям выносились приговоры. То есть вот эта вот благодатная почва, подростки с девиантным поведением, в ней дополнительно были посеяны семена, к сожалению, воспитателями, которые, видимо, поддерживают вот такой подход к жизни.
Ну вот следствие считает, что директор знала все о том, что происходит в школе. Она знала, что старшие воспитанники регулярно подвергают насилию младших. У нее в телефоне даже нашли какое-то видео по утверждению следствия, но она говорит, что ничего не знала и никак не могла повлиять на происходящее. А она вот, на ваш взгляд, человек, директор такой спецшколы, она могла действительно не знать и могла действительно не пресечь поэтому?
И глупость, и ложь одновременно. Конечно, она все знала. Более того, насколько я была знакома с бытом вот подобных заведений, очень часто именно директором устанавливается такая полупреступная иерархия, потому что эта иерархия позволяет легко управлять учениками. То есть директор не только знает, но и поддерживает эту, если так можно выразиться, вертикаль власти.
Угу. Ну вот вы прямо к следующему вопросу, я заранее его готовила. Это правда, да, выходит, что часто взрослые, если не провоцируют на создание какой-то такой жесткой иерархии внутри детских коллективов, то одобряют установление такой диктатуры?
Это касается не только детских коллективов, это касается любых закрытых учреждений в Российской Федерации. Это могут быть и психоневрологические диспансеры, и закрытые школы, и школы для детей, коррекционные школы, да, для умственно отсталых детей. И тем более вот подобные коллективы, где дети с девиантным поведением. Любая закрытая структура в России без прозрачности, без какого-то контроля извне, к сожалению, имеет тенденцию к установлению вот такой тюремной иерархии.
А это происходит само по себе или все-таки с подачи номинального руководителя учреждения?
В учреждении всегда творится то, что творится в голове у руководителя. Я совершенно уверена в том, что прямо, косвенно, при попустительстве, намеками или полунамеками, но директор была автором этой системы.
Угу. Ну вот смотрите, спецшкола, вот эта 124-я в Екатеринбурге, это не просто какая-то школа. И она спец не потому, что там дети из богатых семей какие-то специальные дети. Но дети специальные действительно там учатся. Это учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным и общественно опасным поведением. Вообще-то туда с улицы не приходят. Туда направляют по решению суда несовершеннолетних от 11 до 18 лет, которым нужны особые условия воспитания. А где-то прописаны эти особые условия воспитания? Вообще на самом деле, на ваш взгляд, нужны ли такие школы специальные, которые что-то среднее между тюрьмой и школой, где будут как-то особо воспитывать детей?
Ну, другого выбора, собственно говоря, у нас нет, потому что дети до 14 лет вообще не подлежат уголовной ответственности. Тем не менее, есть те подростки, которые действительно представляют общественную опасность. И, соответственно, вот такие закрытые учебные заведения ну, наверное, можно сказать, полутюремного типа. Да, они будут существовать, они существуют в Европе, они существуют в России, и при нормальном человеческом подходе они вполне могут быть элементом не издевательства, а именно элементом воспитания. Но для этого необходимо учитывать определенные вещи. Это должна быть соответствующая программа. Да, это должна быть поддерживающая среда, потому что ребенок с девиантным поведением – это чаще всего несчастный ребенок. Это ребенок, у которого в жизни есть какие-то серьезные проблемы. Да, это хорошая психологическая поддержка. В общем, это такая довольно сложная системная история. Но опыт российской педагогики говорит нам, что были такие истории, которые были вполне успешными. Да, я думаю, что Макаренко знают все. То есть с этим можно работать. И из этих стен могут выходить нормальные люди, но при совершенно другом подходе. Ну и, конечно, я была глубоко шокирована тем, что в эту школу отправлялись не только дети, совершившие какие-то преступления, дети с опасным поведением, но и умственно отсталые дети. То есть дети, не совершившие никаких проступков и виновные только в том, что у них есть определенные ментальные проблемы. По статистике именно такие дети чаще всего становятся объектом сексуального насилия, объектом издевательств. Это, конечно, ужасно.
А на ваш взгляд, вообще такие школы нужны? Ну, то есть нужно изменить систему воспитания, образования, исправления, я не знаю, в таких школах, или их отменить? Вот как вы смотрите на этот вопрос?
Вы знаете, для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, надо, наверное, немножко погрузиться в эту тему, потому что я не очень понимаю, какого типа совершили преступления эти дети, которые оказались в этой школе. Подход, ну, европейский подход, по крайней мере, такой, что до тех пор, пока мы можем работать с семьей, ребенок должен оставаться в семье. Да, и, соответственно, в подобные учреждения попадают только дети, которые совершили какие-то действительно тяжелые преступления. То есть это не кража в магазине, это не побитый одноклассник, там, фингал под глазом или что-то подобное. Да? Туда попадают дети, совершившие тяжелые преступления, которых необходимо изолировать от общества. Такие случаи действительно бывают. Такие случаи действительно бывают. От этого никуда не денешься. Но вопрос в том, что будет происходить в этой школе. Сейчас вся эта история, она и финансируется по остаточному принципу, и внимание ей уделяется по остаточному принципу. То есть есть у нас хорошие дети, да, а вот там вот отбросы. И к этим отбросам, в общем-то, никто особенно и не проявляет интереса. А там, где гражданское общество, говоря высоким стилем, не проявляет интереса, там появляются вот такие директора и, соответственно, вот такие старшие воспитанники.
Адвокат потерпевших после оглашения приговора вот этим троим подросткам сказала, что будет добиваться компенсации морального вреда для своих, своих доверителей от учреждения, потому что суд признал, что часть вины случившемся лежит тоже на учреждении, но сказал, что ничего взыскивать они не будут. На ваш взгляд, вот во всей этой истории есть ли действительно ответственность не конкретных лиц, не конкретных вот этих подростков, не конкретно этой директора, а чиновников, ну, в частности, управления образованием? Лежит ли на них какая-то ответственность за происшедшее?
Вне всякого сомнения, ну, я, во-первых, была сильно поражена приговором директору. Насколько я помню, это 11 месяцев исправительных работ, да, и 2 месяца запрета занимать подобные должности. Да, 2 года, прошу прощения, да, 2 года. То есть через 2 года эта чудесная женщина сможет вернуться на свое прежнее место и опять-таки кого-то воспитывать. Несомненно, есть ответственность на учреждении, и, несомненно, есть ответственность, я думаю, что и на органах опеки, которые должны были присматривать за этими детьми, и на управление образования, которое должно было контролировать всю эту историю. Да, я считаю, что гражданский иск государственным учреждениям более чем заслужен.
Угу. Ну, то есть получается, что вот это то чудо фактически, что мальчику удалось сбежать из этой спецшколы, которая, наверное, охраняется как-то особенно, рассказать об этом, и что от него не отмахнулись в Следственном комитете, что все-таки решили раскрутить и проверить, а что там на самом деле происходит. То есть предположить, что в подобных школах, может быть, еще хуже в России, мы вполне себе можем.
Ну, это действительно чудо. Это действительно чудо, потому что обычно в таких учреждениях насилие является привычным, оно происходит годами и даже десятилетиями. И эта эстафета передается от одного поколения воспитанников к другому. То, что эта история стала гласной, то, что эта история была доведена до суда, я считаю, что это очень хороший прецедент на самом деле. Хорошо бы таких прецедентов побольше.
Угу. А как повлиять на ситуацию? Что может ее изменить? Что может изменить отношение, ну, тех же чиновников вот к таким детям, чтобы они перестали их считать отбросами учеников этой спецшколы, чтобы перестали смешивать детей, которые проявили действительно какие-то преступные наклонности, и тех, ну, кто просто, не знаю, ни теми, ни рядовыми ментальными какими-то особенностями обладает?
Я вообще сторонник реформирования закрытых учреждений в России и сторонник более жесткого контроля, внешнего контроля и большей прозрачности для учреждений подобного типа. Потому что, к сожалению, после того, как дети туда попадают, это как черная дыра. После этого никакого контроля нет, контроль осуществляется исключительно со стороны вышестоящих организаций, которые сами же несут ответственность за происходящее. Да? Когда писали о директоре, многие говорили о том, что она умалчивала об этом, храня честь мундира и так далее, и так далее.
Чтобы не портить репутацию школы и свою, и органов образования.
Да, да, и, соответственно, если у нас контролирующие органы и учреждения, которые оказывают такие, ну, скажем так, услуги, связанные друг с другом и контролируемые друг другом, да, то мы будем иметь вот эту вот закрытую систему, которая будет стремиться не выносить ссор из избы. То есть вообще структура закрытых учреждений нуждается в серьезном общественном контроле. Что касается того, как чиновники будут относиться к такого рода детям, ах, мне кажется, что это очень-очень долгая история. Это долгая история, и это системная история. И я не знаю, получится ли нам в течение ближайших 10-20 лет что-то изменить в этой области. Но, конечно, очень бы хотелось.
То есть это такой большой путь должно пройти и общество, и бюрократы, чтобы изменилось отношение к, скажем так, не таким детям?
Я думаю, что да, это требует большой работы. Вот я вчера принимала участие в конференции, посвященной школьному шутингу, и мы много говорили о том, что наши чиновники, к сожалению, имеют большую тягу к простым решениям. Им кажется, что сейчас мы сделаем какой-то один шаг, мы что-то запретим, или наоборот, мы что-то разрешим, и будет решена какая-то глобальная проблема. Но на самом деле это не так. Это путь, который требует, с одной стороны, анализа, с другой стороны, принятия решений. И эти решения должны касаться не одной области, они должны касаться нескольких областей. И да, да, это долгий путь. Самое главное – начать этот путь. Пока я, к сожалению, не вижу никакой энергии и желания у чиновничества его начинать.
Угу. Это при том, что дети-то вырастут вот со всеми этими травмами, прошедшие через пытки буквально вот в этих спецшколах, они вырастут, и у них будет свое представление о справедливости этого мира, которое они понесут в общество, так же выходит.
И эти дети придут к нам на улице, да, они придут к другим детям. Более того, они будут рожать в таких же семьях, таких же детей. И этот круг насилия будет продолжаться бесконечно, пока мы его не сломаем.
Спасибо большое. Александра Славянская, глава благотворительного фонда «Плюс Р», который занимается помощью подросткам, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Александра. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно.
Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.